Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – Ларс Айер, преподаватель философии из университета Ньюкасла. Недавно он опубликовал два романа в издательстве «Мелвилл Хаус». Первый, «Мнимая», был прошлой осенью номинирован на Небукеровскую премию, учрежденную газетой «Гардиан». За ним последовал второй роман «Догма». Так называлось философское течение, которое некогда основал автор, в свою очередь назвав его так в честь кинематографического движения «Догма-95». В следующем году выйдет заключительная часть трилогии «Исход». Анна Асланян побеседовала с Ларсом Айером о его культурных предпочтениях, нашедших отражение в прозе.
В романах Ларса Айера два друга-философа ведут разговоры без начала и конца. Беседуют они о чем угодно, от кинематографа с недвижимостью до образа мессии и роли бороды в культуре. Но чаще всего упоминают Европу, сетуя на то, что живут в Британии и потому недостойны зваться настоящими интеллектуалами. Подобное отношение ко всему континентальному – не редкость среди британских писателей. Ларс Айер выделяется на их фоне своеобразным юмором, хотя неприятие родной культуры для него – дело нешуточное.
С моей стороны, все это абсолютно серьезно. Здесь, в Британии, я с детства понимал, что официальная культура постепенно становится мне все более чуждой. Исключение было одно – популярная музыка. Британская поп-музыка всегда была живой, интересной и восприимчивой к европейским модернистским влияниям. Этого нельзя сказать про местную литературу. Она сторонится тех европейских традиций, от которых я отталкиваюсь. Что касается британской философии, здесь, как правило, занимаются аналитической философией, представителями которой были Фреге, Рассел, Витгенштейн. Существует целая плеяда мыслителей этого направления – европейских, британских, американских. Поначалу аналитическая философия была весьма интересна. Постепенно, по мере развития, эта область, я изучал ее в университете и разделяю мнение многих, стало несколько узкой, определенные темы в ней не рассматриваются. Поэтому некоторые из нас обратились к тому, что принято называть континентальной, европейской философией. Она кажется нам более всеобъемлющей, глубокой, увлекательной. Именно это сближает героев обеих моих книг «Мнимая» и «Догма» — увлечение европейской философией и ее великими именами. Возвращаясь к британской литературе, здесь, вероятно, можно усмотреть излишнюю любовь к определенному реализму. Я не имею в виду 18 и 19 столетия, тогда имелось достаточно много экспериментальных, необычных писателей. По сути, до Второй мировой войны в Британии существовали живые традиции модернизма. А вот послевоенные романы со своим упором на эдакий реализм представляются мне слишком ограниченными. В такой атмосфере мне и многим другим трудно дышать. С философией дело обстоит сложнее. Рассел с Витгенштейном, будучи последователями Фрейге, в большей степени полагались на логику. Она заменяла им идеи фундаментальной философии. Им казалось, что начни мы совершенствовать свои методы рассуждений, логически настраивать свой ум, и многие проблемы, возникающие в философии, исчезнут. В этом важное различие между британской философской школой и британской литературой. Хотя тут можно говорить и о каких-то сходствах. В послевоенное время и та, и другая отличались интровертностью, даже, пожалуй, провинциальной узостью. С другой стороны, с тех пор, как я изучал аналитическую философию, в ней многое изменилось.
Поп-музыка стоит в ряду британских достижений особняком. Предмет национальной гордости для тех, кому такое понятие еще знакомо. Ларс Айер прокомментировал это явление.
Это великая загадка. Я ходил в обычную британскую общеобразовательную школу. В таких не принято вести умные разговоры. Если в беседе с одноклассниками начать изображать из себя интеллектуала, это будет восприниматься как нечто странное. То ли ты ботаник, то ли выскочка. Но с музыкой все было не так, а мне разрешалось говорить серьезно. Лишь таким образом мы могли самовыражаться с интеллектуальной стороны, обсуждая тех или иных музыкантов, те или иные альбомы. И сами британские музыканты были в большой степени подвержены европейскому влиянию. Особенно это применимо к представителям новой волны. Если взглянуть на крупные индустриальные города на севере страны, там в искусстве заметно огромное влияние разных течений, таких как Баухаус, дадаизм, ситуационизм, сюрреализм. Все эти традиции пришли в Британию в конце 70-х, начале 80-х, через музыку. Множество людей, детство и юность которых пришлись на эти годы, говорят о том же. Именно музыка помогла им познакомиться с континентальными мыслителями, континентальными авторами, даже с необычными английскими писателями. Взять хотя бы Балларда.
С одной стороны, оба романа Айры читаются легко. Шутки перемежаются сентенциями героев, перебранками и воспоминаниями о количестве выпитого в том или ином городе. Философские и религиозные понятия как будто изложены без особых затей. Но у человека без философского образования возникают сомнения. Вдруг за всем этим прячутся большие идеи, которые по неграмотности не прочитываются.
Нет-нет, для того, чтобы увлечься моими романами, никакого философского образования не требуется. Философия в них используется как своего рода фарс, комедия интеллектов. Рассуждения на философские темы герои ведут легкомысленно, с шуточками. Не возбраняется, конечно, подходить к этим книгам так, как вы сказали, предполагать, что в них кроется нечто глубокое. Эту глубину можно воспринимать с философской точки зрения, но можно и с позиции человека, которого интересует литература, или просто жизнь во всех ее проявлениях. Итак, философские знания, как и знания литературные, способны помочь читателю понять какие-то мысли, однако не менее глубоко их может понять и тот, кто интересуется британской жизнью вообще и готов воспринимать рассуждения на этот счет. Я намеренно сделал одного из героев, W, евреем, обратившимся в католичество, а другого, Ларса, потомка индуистов с одной стороны, а датских протестантов с другой. Оба родились и выросли в Британии. Стало быть, это два персонажа гибрида. Иудаизм в романах важен постольку, поскольку он связан с идеей мессианства. Речь о том, что апокалипсис не просто катастрофа, но еще и некое откровение. Бог открывает перед человечеством свой замысел, мессия обнаруживает свое присутствие. Иудаизм в романах создает одну метафизическую структуру, другая строится на индуизме. Последний, по словам W, представляет собой нечто демоническое, воплощает в себе отсутствие порядка, системы, смысла. В глазах W индуизм – учение антимессианское, антиапокалиптическое, поскольку предполагает циклическую природу времени, при которой история повторяется, виток за витком. В иудаизме, да и в христианстве, если на то пошло, кульминацией истории является апокалипсис, при котором замысел Бога становится явным, тогда как для индуиста никаких кульминационных моментов в истории не бывает, лишь бесконечные возвращения и повторы. У Ларса это связано с различными чертами его повседневного существования. Его квартира, где не перестает расти плесень, крысы, размножающиеся под полом, всяческие жизненные невзгоды, убожество, о котором твердит ему W. Индуизм для W – еще один повод покритиковать Ларса.
«Все кругом охватит война», – говорит W. «Война, пожирающая все. Люди уподобятся крысам, вредителям, и загорятся небеса», — говорит W. «Он уже видит, как они горят. Вот тогда-то я почувствую себя в своей стихии, последний из великого рода жрецов-брахманов», — говорит W. «Тогда-то я расплывусь в ухмылке, выживший последыш этого рода, надругательство над ним. Тогда-то я исполню свой танец на развалинах мира, вышагивая важно, словно раскормленная курица». А дальше... Что будет дальше? «Великий потоп», — говорит W. «Вода и тьма. А потом, через много тысяч лет, последнее воплощение Вишну». «Как там его?» «Калкин», — напоминаю я ему. «Калкин», — говорит W. «Явится миру, готовый его спасти, на белом коне, размахивая огненным мечом. Он совершит жертвоприношение, которое разрушит мир и позволит новому подняться на его месте. И тогда...» Все начнется сначала. Ларс Айр. Догма.
Говоря о том, что близится конец света, в частности, конец литературы, Айр, возможно, под давлением издателей, все-таки называет свои книги романами. Впрочем, если это и романы, то не вполне традиционные. Они выросли из блога, который долгое время вел автор.
Да, верно. Первая книга, «Мнимая», начиналась как блог. Те же приемы я использовал, когда писал «Догму». С первой дело было так. Я занимался множеством вещей. Был блог, который так и назывался «Мнимая», и думать не думал, что это когда-нибудь может перерасти в роман. Так прошли годы, много лет. Постепенно мне начало казаться, что выборку из этих блоговых записей вполне можно объединить в единое целое, в книгу. Более того, мне показалось, что материал того достоин, что правильно составленная подборка может подчеркнуть связи между теми или иными идеями. Так я и решил написать роман нового типа. Точнее, трилогию. За «Мнимым» и «Догмой» последует еще одна часть — «Исход». Строго говоря, события, которые в этих книгах описаны, все основаны на реальных, на случаях из жизни, на разговорах, которые мы ведем с моим большим другом и коллегой-философом. Его имя действительно начинается на W. И моя жизнь там, разумеется, присутствует. У нас с главным героем даже имена одинаковые. Но в то же время в написанном полно преувеличений. Поэтому я совершенно не смущаясь, называю эти вещи романами. Доведенные до абсурда преувеличения и выдуманные детали, по-моему, все это дает мне право так их называть. Наверное, можно с некой натяжкой сравнить то, что я пишу, с романами Роберта Баланья, которые, как известно, тоже в большой степени автобиографичны, однако опыт автора в них преображен. Разумеется, Баланья один из великих писателей 20 века, я не собираюсь заносить себя в одну категорию с ним. Просто мне, как и ему, представляется важным в книгах отдавать должное товариществу, дружбе, беседам, особенно сейчас, когда миру, кажется, скоро наступит конец, или что-то в этом роде.
Друзей героев, Ларса и W, сближает еще и то восхищение, которое они испытывают к своим кумирам, европейским мыслителям. Айр – автор двух книг о Бланшо, что наверняка сыграло свою роль при написании романов «Мнимое» и «Догма».
Да, конечно. В свое время я пытался писать о Бланшо, да и о Кафке тоже. Оба были чрезвычайно важны для меня в разные моменты жизни. В книгах они играют роль своего рода указателей, тех, по которым можно двигаться к понятию честности как в жизни, так и в работе. Не знаю, возможно ли такое в наши дни, когда во всем царит медийная атмосфера. Кафка, Бланшо, Розенцвейг и другие великие, которые упоминаются в книгах, обладают этой общей чертой. Им свойственна честность, целостность, можно даже сказать чистота. Таков был их образ мышления, образ жизни. Они принадлежали к той литературной традиции, которая, на мой взгляд, в современной Британии выжить не сумела. Поэтому они так важны, все эти фигуры. Они указывают на что-то такое, что в современном обществе W и Ларсу недоступно. Действительно интересно, что делал бы Кафка в наше время, окажись в его распоряжении такое количество медийных средств. По-моему, и сегодня возможно писать для блогов, сетевых изданий, не поступаясь той целостностью, о которой шла речь. Такие авторы существуют, и я, читая их в сети, восхищаюсь ими. В книгах есть еще два человека, которые воплощают в себе подобные качества. Один – венгерский режиссер Бела Тар, обладавший целостностью, достойный великого автора-модерниста. Другой персонаж – американец по имени Стерлинг Смит, выступающий с группой под названием «Джандик». Эти музыканты в моих глазах тоже олицетворяют собой такое отношение к работе, при котором нельзя поступиться своими принципами, которое позволяет свести воедино жизнь и искусство.
Ориентируясь на моральный компас, о котором говорил Айр, его герои ведут свои беседы о философии и конце света, который все никак не наступит. Порой они выезжают из родных Плимута и Ньюкасла, как правило, на какую-нибудь научную конференцию, и в очередной раз убеждаются в том, насколько далеко им до континентальных высот.
Наши польские приключения. Разве было время счастливее того? Разве все не сложилось именно там? Разве не именно там все началось? Мы приехали, посланцы своей державы, в футболках и шортах тропической расцветки. Делегаты интеллектуала, которым был оказан прием городскими властями. Разве не встречал нас сам мэр Вроцлава? Что и говорить, принимавшие нас смотрели на нас в недоумении. Неужели это лучшее, что есть в Британии? И это еще до того, как ты за обедом стал что-то нести про вытяжные отверстия, говорит W. Это говорит он еще до того, как началось настоящее фиаско, когда мы во время танцев реконструировали первичную сцену по Фрейду. Это такой британский танец, объяснили мы им. Так у нас в Британии все танцуют. Потрясенные, они отвернулись от нас. Ларс Айр. Догма.
Последняя часть трилогии Ларса Айра «Исход» выйдет в следующем году. Судя по анонсам, из нее можно будет узнать, в чем состоит апокалипсис сегодня.
С писателем Ларсом Айром беседовала Анна Слонян.